Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Екатеринбурге у здания суда убит осужденный, захвативший в заложники женщину-милиционера. Госдума России обсудила проблемы дедовщины в армии. Парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев. В Екатеринбурге во дворе здания суда убит преступник, захвативший заложницу. Как сообщает Интерфакс, в среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, захватил в заложники женщину-милиционера. Она была освобождена в ходе спецоперации и не пострадала. С преступником велись переговоры, однако возникла угроза жизни заложницы, поэтому милиционеры применили оружие, отметили в правоохранительных органах. Госдума обсуждала в среду проблему дедовщины в армии. Перед депутатами выступил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Министр обороны призвал не наживать сомнительный политический капитал на армейских проблемах.
Стремление сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандалов зачастую переходит все грани разумного.
Да, признал Сергей Иванов. В Челябинском танковом училище произошел вопиющий случай. Но армия – это часть общества. И не самое худшее, так как преступность в армейской среде неуклонно снижается.
В 2005 году на 11,7% снизилось количество случаев гибели личного состава при исполнении обязанностей военных.
Дедовщину надо искоренять, и министр обороны выделил ряд приоритетных направлений. Среди них разработка новой инструкции об учете всех воинских преступлений и правонарушений, перевод всего сержантского состава на контрактную основу. На это потребуется 31 миллиард рублей. Тогда сержант
будет ночевать в казарме, а многие преступления и происшествия происходят в казармах во внеслужебное время.
И плюс восстановление гаупвахт с одновременной ликвидацией системы дисциплинарных батальонов. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Вопрос о том, что миротворческая операция несовершенна и формат СКК неприемлем, был поставлен задолго до того, как было принято постановление парламента. Мы предупреждали наших партнеров о том, что в такой форме ни работа СКК, ни миротворческие силы продолжать не могут, потому что это контрпродуктивно. Естественно, поскольку на это не было обращено внимание, то наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Отметил в интервью Радио Свобода госминистр Грузии. Ранее грузинские власти заявили, что Россия вмешивается в отношения Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В Цхинвальский регион прибыла группа депутатов Российской Госдумы, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне конфликта. С парламентариями сегодня встретился глава Южной Осетии Эдуард Кокойты, который заявил, что он положительно оценивает работу российских миротворцев. В Дагестане подтверждена гибель домашней птицы от птичьего гриппа. Как сообщили ветеринары, исследования показали наличие вируса у погибших кур на птицефабрике поселке Шамхал. Заражение произошло от диких птиц. Как передает корреспондент Радио Свобода, на прошлой неделе в республике пали 56 тысяч кур. Европейский союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Член Еврокомиссии, курирующий вопросы здравоохранения Марко Киприано, заявил, что с наступлением весны нужно быть готовыми к новым случаям заболевания.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболевания. Сейчас, похоже, оно распространяется среди диких лебедей. Носителями вируса могут стать и другие перелетные птицы. В то же время остается угроза новых вспышек болезней на птицефермах и среди домашних птиц. Мы принимаем срочные меры, чтобы сдержать распространение заболевания и полностью ликвидировать его.
Сказал член Еврокомиссии. Евросоюз запретил весь импорт необработанного пера птицы. Власти ряда стран запретили содержание домашних птиц вне помещения. Случаи гибели птиц от вируса H5N1 зарегистрированы в Греции, Австрии, Италии, Германии и России. Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. Как заявил полномочный представитель столичного градоначальника в Мосгордуме Анатолий Петров, устав приводится в соответствие с федеральным законодательством. Против поправок голосовали депутаты фракции «Яблоко», «Объединенные демократы» и «Коммунисты».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины подтвердили факт задержания в Крыму 6 граждан Узбекистана.
У нас есть данные на 6 узбекских граждан. 5 из них задержаны в Белогорском районе и 1 в Нижнегорском. Эти граждане, значит, прибыли на Украину на 3 месяца, как это положено. 3 месяца истекли, но они не выехали за пределы Украины в установленный срок, и на них были составлены соответствующие административные протоколы. Они уплатили штрафы по 340 гривен, это примерно $60. На некоторых уже неоднократно составлялись протоколы, и действительно сейчас решается вопрос с экстрадицией этих граждан.
Сказал в интервью нашей радиостанции представитель Крымского управления МВД Александр Домбровский. По его словам, эти люди были задержаны в ходе рейда против нелегальных иммигрантов. Домбровский отказался уточнить, действовали ли украинские власти по просьбе Ташкента. В Узбекистане уже около 150 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в попытке мятежа в Андижане в мае прошлого года. Тогда в столкновениях манифестантов с милицией, по официальным данным, погибли 187 человек. Правозащитники утверждают, что жертв было в несколько раз больше. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал руководство ЕС сделать все, чтобы исключить появление в будущем публикаций, оскорбляющих чувства верующих. Бурные протесты в мусульманских странах между тем не прекращаются. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу осудил насилие и погромы.
Свобода слова – это ценность и часть европейской демократической традиции. И хочу, чтобы всем было ясно, никакой торг здесь неуместен. Гарантией соблюдения свободы слова, как и других свобод, является ответственность тех, кто ими пользуется.
Сказал Мануэль Барозу.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Столетие со смерти Генрика Ибсена». Вспоминая Жана Жене, террорист Акджа желает стать мессией. Конференция по российскому коллекционированию. Начнем с русских европейцев. Сегодня Евгений Евтушенко. Его представит Борис Парамонов.
Из русско-советских европейцев Евтушенко самый, что ни на есть, главный. Всем европейцам европеец. Можно сказать, архетипический такового образ. Потому и архетип, что знал это изначально. Еще в 1956 году одна из ранних книг Евтушенко «Обещание» открывалась такими стихами.
«Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься, сколько надо, Лондоном, со всеми говоря, хотя бы на ломаном. Мальчишкой на автобусе повисшим хочу проехать утренним Парижем».
И так далее. Эта программа блистательно реализовалась. Вообще Евтушенко редкий удачник, и это должно в нем нравиться. Русские люди, тем более большие люди, редко бывают счастливыми, именно удачливыми. У Льва Толстого вроде бы все было благополучно, так ведь нет, читайте его исповедь. А перед смертью вообще убежал из дому и умер на станции Остапова вместо родной Ясной Поляны. Но Евтушенко, если и умрет вне дома, так в какой-нибудь клинике Майо, не меньше. В этом смысле Евтушенко куда удачливее Пушкина, так и не попавшего за границу, кроме какого-то символического разрума. Евтушенко не только западный человек по признаку самостоятельно построенной хорошей жизни, но и сверхсовременный человек. На редкость органическое слияние высокого искусства, ибо поэзия, каким бы поэтом ни был Евтушенко, высокое искусство, и того, что сейчас называют масс-культ. Евтушенко – поп-поэт, эстрадная звезда. Только 20 век узнал художественное явление такого, по-видимому, эклектического плана. В этом и только в этом смысле Евтушенко – прямой продолжатель Маяковского, успешно работающий не только в созданном им жанре газетной публицистики, но и вслед за Маяковским, пошедший на эстраду. В этих случаях само слово «эстрада» маловато, лучше сказать «площадь». Площадной жанр в наше время – не ругательство, а комплимент. Поп-звезды собирают стадионы, так и Евтушенко собирал стадионы. Он подлинная поп-звезда, а в современности с этим следует очень и очень считаться. Какой-нибудь Боно из У-2 может сделать больше, чем премьер-министр даже и немаленькой западноевропейской страны, и делает, собирает какие-то миллиарды для Африки. Парадокс и советское своеобразие Евтушенко в том, что на площадях он собирал не панков и не реднеков, американское выражение, означающее «жлобов», а интеллигенцию. Это уже не его персональная заслуга, а свойство русской читающей массы. В том-то и дело, что масса была не жлобская, как положено быть, а высоколобая, в то же время лишенная эстетического снобизма. Сталин значил большее для советской интеллигенции, чем Джойс, Пруст и Кафка. А о Сталине правильные слова, причем печатно, произнес именно Евтушенко. Еще одно его везение – поэтическая молодость, совпавшая с годами оттепели. Позднее, особенно после Чехословакии 1968 года, когда начался всяческий застой, Евтушенко опять же нашелся. Начальство все-таки сообразило, что его не следует изолировать от Запада, не нужно лишать статуса «выездного». Ибо начальство знало, что на Западе в большинстве отнюдь не поджигатели войны с Советским Союзом, а либеральная интеллигенция, очень любящая концепцию социализма с человеческим лицом. Евтушенко именно этим и был, человеческим лицом советского социализма, и не лишал надежд на то, что в СССР появится свой дубчик. И когда он появился в реинкарнации Михаила Горбачева, Евтушенко взлетел на следующий виток спирали, стал аж депутатом впервые демократически избранного советского парламента. Но тут случилась очередная незадача в российской истории, а значит и в жизнестроении Евтушенко. Вместо человеческого лица социализма, на миг мелькнувшего, начался дикий капитализм времен Диккенса и Маркса, первоначальное накопление, востребовавшее из русских глубин Павла Ивановича Чичикова и Павла Павловича Бородина, не говоря уже о солнцевских и прочих группировках. И Евтушенко это пошло опять же на пользу. Казалось, он кончается, писать ему больше не о чем. Коли собрался свободно избранный парламент, программа осуществлена. «Прощание с красным флагом» — стихотворение, что и говорить, достойное, должно было стать у Евтушенко последним, его памятником. Но оказалось, что раньше было не так уж и плохо, а во многом даже и лучше, чем при Павле Павловиче. Когда-то социализм с человеческим лицом был программой и мечтой. Нынче он стал ностальгией. Самая тема для Евтушенко, самое ему место и время.
«Новая Россия сжала с хрустом и людей, и деньги в пятерне. Первый раз в ней нет поэтам русским места ни на воле, ни в тюрьме».
Или, скажем так.
«Победу пели наши склянки, но отвоеванный наш Крым презентовал Хрущев по пьянке собратьям нашим дорогим».
Или того пуще. «Были Романовы, была династия, а сейчас Кармановы и педорастия». Это, впрочем, не сам Евтушенко говорит, а некий красно-коричневый из его поэмы «13». Довлатов рассказывал, во времена перестройки он посетил Бродского в больнице. Тот спросил, что нового. «Да вот Евтушенко против колхозов выступил». Бродский помолчал, потом сказал: «Если Евтушенко против колхозов, то я за». Эту историю знают сейчас, кажется, все, но рассказать ее лишний раз непреодолимо тянет, потому что иначе Евтушенко каким-то очень уж хорошим получается, каким-то всеобщим любимцем. И главное, так оно и есть, его нельзя не любить, именно как редкий, редчайший образ русской удачи, достигнутой вне смертоубийства. Я люблю Евтушенко так же, как Машу Шарапову. И вообще я не Бродский, я против колхозов.
Портрет русского европейца Евгения Евтушенко представил Борис Парамонов. Вспоминая скандального французского прозаика Жана Жене, интервью с Альбером Диши подготовила Татьяна Кондратович.
Альбер Диши – заместитель директора Парижского института современной литературы, автор фундаментальной биографии Жана Жене, посвященной наиболее темной части его жизни, когда Жене еще не стал всемирно признанным писателем, а бродяжничал, воровал, периодически отбывал наказание в тюрьмах и вообще считался лицом без определенного места жительства и рода занятий. Именно в этом долитературном периоде жизни Жене, по мнению Альбера Диши, и следует искать разгадку того, как мальчику, брошенному матерью в приюте, гомосексуалисту, вору и бродяге удалось впоследствии добиться мировой славы. Хотя писать о Жене – это все равно, что пытаться выследить и поймать изощренного преступника, ибо этот автор ускользает от любых определений, постоянно меняет образы и обличия, и вся его жизнь представляет собой захватывающий детектив с самыми непредсказуемыми поворотами сюжета, главная интрига которого до сих пор так и остается до конца неразгаданной. Альбер Диши родился в Бейруте, и именно в этом городе состоялось его личное знакомство с Жаном Жене, когда писатель в сентябре 1971 года отправился в путешествие по Ближнему Востоку, где он неоднократно встречался с Арафатом и другими лидерами палестинцев, симпатии к которым он никогда не скрывал.
Я встретился с Жаном Жене, когда он приехал в Бейрут по приглашению Махмуда Аль-Хамшари, одного из активистов движения за освобождение Палестины, с которым Жене познакомился еще в Париже. Жене был настолько потрясен событиями так называемого «Черного сентября» в Иордании, что решил сам посетить лагеря палестинских беженцев. Вначале он предполагал задержаться на Ближнем Востоке примерно неделю, а в результате провел там целых 6 месяцев. Я в то время учился в университете и вдруг услышал от своих друзей: «Ты знаешь, к нам скоро приедет Жан Жене». А я очень смутно представлял себе тогда, кто это такой. Конечно, я слышал его имя, но ничего из написанного им не читал, даже не знал, что он писатель. Хотя само имя Жене на Ближнем Востоке было достаточно известно и, можно сказать, уже стало нарицательным. Однажды жена Махмуда Аль-Хамшари, например, спросила у одного палестинского солдата, какова цель палестинской революции, и тот ей ответил: «Создание нового человека». Она попросила пояснить, и он сказал: «Такого человека, как Жан Жене». При этом оказалось, что он не только никогда не видел самого Жене, но и не читал ни одной его книги. Вот и мои познания были примерно такими же, хотя я и учился в университете. Короче говоря, я непременно хотел с ним увидеться. Имя Жана Жене для многих на Ближнем Востоке звучало как пароль. И мой приятель сказал мне, в каком отеле он остановился и когда его легче там застать. Я решил подойти к нему в кафе за завтраком, но до этого все-таки сходил в книжный магазин и купил его пьесу «Негры», чтобы получше подготовиться к разговору и не показаться полным профаном. Я всю ночь читал эту книгу, которая буквально ослепила меня. Передо мной как будто внезапно возникло прекрасное здание в стиле барокко. Я был поражен и восхищен. После этого я окончательно перестал понимать, как смогу подойти к автору этого великолепного текста. Настолько недосягаемым и неземным существом представлялся он мне теперь. Однако я прекрасно понимал, что такой шанс бывает у человека один раз в жизни. К тому же было неизвестно, приедет ли Жене еще когда-нибудь в наши края. Поэтому наутро я встал и отправился в отель. За столиком в кафе сидел невысокий мужчина в темно-коричневой кожаной куртке и пил кофе. Я робко подошел к нему и представился. Он сразу же пригласил меня за свой столик, но только поставил мне одно условие. Мы будем говорить о чем угодно, кроме литературы. В жизни много гораздо более интересных вещей, заявил он мне. Я несколько растерялся, потому что приготовился именно к разговору о его творчестве. Однако его простота и доверительная манера общения меня успокоили. Вообще он был абсолютно прост в общении. Никакой надменности, рисовки, осознания собственной значимости. Да, еще помню, на нем были ужасающие грязные кожаные штаны. Кажется, их можно было ставить к стенке. В этом отношении он был полной противоположностью Луи Арагону, с которым мне также доводилось встречаться. Вот тот был одет в роскошный, очень дорогой костюм, весь надушен, напомажен, и так просто подойти к нему было невозможно. А Жене спросил, не голоден ли я, стал расспрашивать меня о том, как я живу, о моей семье. Его интересовали самые незначительные детали нашего быта. И еще помню, он спросил меня: «Вы, конечно же, араб и, наверное, христианского вероисповедания». А я ответил: «Нет, я еврей, но поддерживаю арабов в их борьбе». И тогда он воскликнул: «Черт, не может быть, вы меня разыгрываете, это что-то совершенно неслыханное». В нем была одновременно какая-то невероятная наивность и пугающая проницательность и глубина. Казалось, он видит тебя насквозь, и от него нельзя ничего скрыть.
Кажется, Жене произвел примерно такое же впечатление и на Жака Деррида.
Да, он на многих производил подобное впечатление. С Жаком Деррида они познакомились примерно в 1968 году и с тех пор стали друзьями. До этого Деррида постоянно нападал на Жене в своих статьях, упрекая его в дурном вкусе, сравнивая различные отрывки из его текстов и, анализируя игру слов, находил заимствования из Торы и чуть ли не цитаты из учебника по игре на органе, изданного в 1619 году. Но затем в своей книге «Похоронный звон», опубликованной в 1974 году, он заново проанализировал романы Жене. И это было вторым серьезным исследованием подобного рода после книги Сартра «Святой Жене. Комедиант и мученик». Тогда Деррида и Жене часто ходили на футбольные матчи, где во французской команде играл марокканец, за которым Жене ухаживал. Однажды Жене пришел к Деррида в гости, и философ хотел обсудить с ним какой-то его роман. Но как только Деррида направился к книжному шкафу, Жене его остановил и наотрез отказался говорить о литературе вообще и своих текстах в частности. «Нет-нет, все это уже так далеко, в прошлом, и совершенно неинтересно, не нужно меня заставлять». Деррида тогда принял этот протест за кокетство, но потом пришел к выводу, что это было частью тщательно продуманной жизненной стратегии Жене. Он заметил, кстати, что Жене всегда очень близко к сердцу принимал малейшие замечания в свой адрес. И Деррида даже говорил, что проницательность Жене его порой пугала. Он чувствовал себя с ним как будто в присутствии строгого судьи. Хотя Жене постоянно притворялся необразованным дикарем и изображал полное неведение, но на самом деле всегда все тщательно обдумывал и был в курсе всего, что происходит в политике или же в литературе.
Бытует мнение, что Жене вообще вполне сознательно создавал свой образ в глазах окружающих. Не могли бы вы привести еще какие-нибудь характерные примеры того, каким образом он это делал?
Когда он впервые встретился с Жаном Кокто и Жаном Море, он рассказал им, что ему дали фамилию Жене, потому что нашли его в поле, заросшем дроком, поскольку по-французски название этой травы звучит в точности, как его фамилия – Жене. Все это не имело абсолютно никакого отношения к реальности, хотя доля истины, наверное, в этом все же есть. Определенно можно сказать только то, что его отец неизвестен, а мать бросила его в приюте. Кстати, когда он стал уже знаменитым, ему предложили обнародовать досье, которое хранилось в детском доме, где он провел большую часть ранних лет. Однако он наотрез отказался это сделать. И по закону только в 2030 году мы получим право опубликовать документы, которые теперь хранятся в архивах, и таким образом пролить свет на самый темный период его жизни. Жене любил подчеркивать свое прошлое бродяги и вора, и даже бравировал им. Своим знакомым, например, он часто повторял: «Эти буржуа будут недовольны, если я что-нибудь у них не украду». Как-то примерно году в 43-м они с Жаном Море и еще с какими-то приятелями отправились в гости к известному кутюрье Жаку Фату, который обещал угостить их камамбером. Едва оказавшись в его роскошной квартире на площади Альма, Жене тут же схватил с камина шкатулку, инкрустированную изумрудами и бриллиантами, и спрятал в карман. Потом Жене приехал к Жану Кокто и там извлек из кармана свою добычу, тут же определив, что все драгоценные камни фальшивые. В ярости Жене бросил шкатулку Кокто и заявил: «Верни эту дрянь своему приятелю». Он очень любил проделывать такие штуки. Правда, под конец жизни он начал испытывать отвращение ко всякой публичности. Одному своему другу, сирийскому драматургу, он как-то даже сказал: «Я понял, что у меня вообще нет читателей, зато есть тысячи вуайеров, которые из окон через бинокли следят за моей личной жизнью, пытаясь отыскать что-нибудь извращенное. Этот интерес, спровоцированный моей скандальной жизнью, вызывает у меня отвращение. Мне все надоело, и я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я хотел бы начать все сначала и покончить с этой легендой». Но мне кажется, что даже когда он что-то придумывал, он привносил в это нечто такое, что позволяло лучше проникнуть в самую глубинную суть окружающей реальности.
Жене придерживался крайне левых политических взглядов, однако в наши дни борьба арабов за свои права все больше окрашивается в религиозные тона. Как вы думаете, сегодня Жан Жене поддерживал бы арабов столь же решительно и безоговорочно, как и 20 лет назад?
Мне кажется, очень сложно представить себе, какова была бы реакция Жене на события в современном мире. Однако не стоит забывать, что он и в те годы постоянно сталкивался с различными проявлениями терроризма и мусульманской агрессии. Например, в 1970 году, когда он приехал в Оман, его сопровождала юная палестинка Набила. Она рассказала ему про свою 16-летнюю подругу, которая надела на себя пояс со взрывчаткой и, встав неподалеку от группы израильских солдат, начала громко плакать. Солдаты подошли, чтобы ее утешить, и тут она привела в действие взрывной механизм. Жене был по-настоящему потрясен этим рассказом. Затем, в сентябре 1982 года, он отправился в Ливан в сопровождении Лейлы Шахид, возглавлявшей Союз палестинских студентов. Там они оказались свидетелями кровавых событий в лагерях палестинских беженцев в Сабре и Шатиле. По возвращении Жене написал один из своих лучших текстов «Четыре часа в Шатиле». И во всех этих случаях он всегда оставался на стороне арабов. Кстати, он предвидел, что когда-нибудь арабский терроризм выйдет за пределы Ближнего Востока и распространится на весь мир, как это теперь и происходит. Вместе с тем, Жене всегда оставался атеистом и не принимал и не оправдывал никакую религию, хотя и понимал, что огромное количество арабов с детства исповедуют ислам и никогда от него не откажутся. А ужасающая нищета, царившая в арабских странах, является прекрасной питательной средой для различного рода агрессии. И уже в книге «Влюбленный узник» у Жене присутствуют опасения, что эти религиозности и агрессия могут быть использованы различными политическими силами в своих целях.
Жана Жене вспоминал в беседе с Татьяной Кондратович писатель Альбер Диши. Европейский час поверх барьеров. События в мире легкой музыки. Наш хроникер Александр Барховский.
Любая Олимпиада, как крупнейшее событие международного масштаба, помимо своей основной спортивной программы, имеет и чрезвычайно насыщенную культурную. Проходящие сейчас зимние Олимпийские игры в Турине не стали тому исключением. Каждый вечер здесь, в рамках церемонии награждения спортсменов-триумфаторов дня, дают концерты звезды мировой популярной музыки первой величины. Так, появление в копилке российской сборной первой золотой медали было отмечено выступлением певицы Келли Кларксон. 13 февраля, когда россияне завоевали еще два золота, дал концерт легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе. В дальнейшем на чествованиях победителей должны выступить 16 февраля Джамирокуай, 17-го Энестейша, 19-го Уитни Хьюстон. 22 февраля олимпийцев поздравит Рики Мартин, а 23-го Лу Рид. На церемонии закрытия Олимпийских игр ожидается выступление канадки Аврил Лавин и итальянца Андреа Бочелли. Ну а сегодня, 15 февраля, в честь победителей этого дня выступит британская группа Duran Duran. Надо сказать, что живые классики поп-музыки Duran Duran, собравшиеся в своем золотом составе в 2004-м после 20-летнего перерыва и записавшие новый альбом, вновь стали группой чрезвычайно востребованной. Так, в декабре они были приглашены выступить в Осло на статусной церемонии вручения Нобелевской премии мира.
Duran Duran на волнах Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Значение 20-го съезда КПСС в жизни России и мира обсуждаем с Юрием Афанасьевым, почетным ректором РГГУ, и Леонидом Седовым, заместителем руководителя Левада-центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге во дворе здания суда убит преступник, захвативший заложницу. Как сообщает «Интерфакс», в среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, захватил в заложники женщину-милиционера. Она была освобождена в ходе спецоперации и не пострадала. Государственная Дума России обсудила в среду проблему дедовщины в армии. Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В Южную Осетию для изучения ситуации в зоне конфликта прибыла группа депутатов Госдумы России. Власти Украины подтвердили факт задержания в Крыму 6 граждан Узбекистана. Как заявил в интервью нашей радиостанции представитель Крымского управления МВД, эти люди были задержаны в ходе рейда против нелегальных иммигрантов. Он отказался уточнить, действовали украинские власти по просьбе Ташкента. В Узбекистане уже около 150 человек приговорены к тюрьме по обвинению в попытке мятежа в Андижане в мае прошлого года. В Дагестане подтверждена гибель домашней птицы от птичьего гриппа. Европейский союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. Бывшему министру обороны Молдавии, советнику главы РАО ЕС России Валерию Пассату предъявлено новое обвинение в попытке захвата власти и подготовки убийства. В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. Новости из Турина. Третий предпоследний комплект олимпийских наград среды был разыгран во фристайле. Мужчины состязались в Могуле. Чемпионом игр стал австралиец Дейл Бэг Смит.
Радио «Свобода». Радио «Свобода», европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Неаполе прошла конференция, посвященная российскому коллекционированию, рассказывает Михаил Талалай.
Неаполитанцы не любят организовывать конференции и разного рода встречи. Предпочитая спонтанность в отношениях, они чураются заблаговременной переписки, бронирования, графиков работы. Да зачем трудиться, если все равно сюда приедут? И в самом деле внешние организаторы любят конференции в Неаполе. Самая скучная тема расцветет, когда в феврале в городских садах среют цитрусовые, а обеденные столики накрывают прямо на улице. Тема последнего большого симпозиума была новаторской – собирательство в России от Петра I до Советского Союза. Шла на 3 дня – с 3 по 5 февраля. Организовали ее 2 деятельные русистки – римлянка Николета Мислер и флорентийка Лючия Тонинни. Обе они известны своими многочисленными публикациями, обращенными к истории русской культуры, в первую очередь культуры художественной. И Николета Мислер, и Лючия Тонинни, сотрудницы неаполитанского так называемого Восточного университета Ориентали, который и стал базой конференции. Но это не означает, что они тут живут. Профессура в Италии формируется преимущественно на основе открытых общенациональных конкурсов. И здесь часто генуэзец еженедельно едет читать лекции в Триест и наоборот. Ученые дамы пригласили в Неаполь, на мой взгляд, цвет отечественного искусствознания, сотрудников крупнейших музеев и ведущих специалистов. Прибыли ученые из разных стран. Конечно, в первую очередь это были русские и итальянцы, но также участвовали эксперты из США, Греции, Австрии. Открыл встречу доклад доктора искусствоведения, сотрудника Эрмитажа Сергея Андросова. Заведуя собранием скульптуры, свои усилия он посвящает работам итальянских ваятелей. Он не раз устраивал в разных городах Италии эрмитажные выставки, привозил из Петербурга даже единственного русского Микеланджело и выпустил тут ряд книг. Особенно серьезно он студирует эпоху Петра и его коллекции, чему и был посвящен доклад. Его коллега по Эрмитажу Олег Неверов – крупнейший специалист по частному собирательству в императорской России. В 2004 году в Лондоне в издательстве «Вандам Пресс» вышла его итоговая книга по этому вопросу. Он тоже уже не раз бывал в Италии, так как изучал коллекции Демидовых князей Сан-Донато, живших в Тоскане. Другая петербурженка Елена Петрова, заместитель директора Русского музея по научной части, тоже часто бывает в Италии с выставками. А в прошлом году здесь вышла ее итальянская монография о художнике Оресте Кипренском. На конференции она поведала об истоках своего музея. Отмечу интересный доклад Вардуи Колпакчан, римлянки родом из Армении, выпускницы МГУ. Она целеустремленно исследует меценатскую деятельность графов Строгановых, обосновавшихся в Италии. Это новый и увлекательный сюжет. Грек Папа Николау поведал о героическом Георгии Костаке, которого можно назвать Третьяковым русского авангарда. Когда Костаке решил репатриироваться из Москвы в Грецию, советские власти ему позволили вывести часть коллекции. И теперь для нее отвели строение одного упраздненного католического монастыря в Салониках. Коллекция Костаке была исключительной, полуподпольной. А в целом собирательство в России, как и везде, понятное дело, определялось вкусами элиты. Сначала царей, знати, буржуазии, затем вкусами политбюро. Была заметна разница в подходе отечественных и иностранных исследователей. Если зарубежные ученые пытались оценить тему глобально, то соотечественники упирали на точные атрибуции, конкретные списки. И это понятно. 20 век в России принадлежит, в смысле историографии, к темным векам. И нашим музейным сотрудникам до ныне приходится выяснять, что откуда взялось, а главное, что куда исчезло.
Из Неаполя передавал Михаил Талалай. В последние недели в Европе много говорили о Мехмете Али Акдже, турецком террористе, покушавшемся четверть века назад на папу римского Иоанна Павла II. Едва выпущенный из тюрьмы, Акджа спустя несколько дней был вновь отправлен за решетку. Семья Акджи в знак протеста объявила голодовку. Выходит книга о нем, где собраны все интервью и полная биография террориста. В одном из турецких политических еженедельников Акджа изображен в образе распятого Христа. Рассказывает наш стамбульский корреспондент Елена Солнцева.
В честь рождения ребенка на востоке Турции певцы Ашуги сочиняют песни. Родители рожают детей, чтобы жить долго и счастливо, поют они. Торжества длятся много дней. На церемонию приезжают родственники, приглашают долгожителей, пьют абрикосовую водку. Однако рождение сына в крестьянской семье Акджа не вызвало особой радости. В доме на окраине села Хикимкан еле-еле сводили концы с концами. Отец ребенка, крестьянин Акджа, часто болел, а вскоре умер. Полуграмотная мать тащила на себе всю семью, занимаясь паденной работой. К 8 годам Мехмет Али начал зарабатывать на жизнь. Разносил по домам питьевую воду, продавал на улице хлеб. Друзей у мальчика не было, к тому же он чурался сверстников. Из-за внезапных приступов эпилепсии комплексовал, уходил в себя, любил бывать один. Журналист Ахмед Каракчи, автор публикации о нем, утверждает, что в детстве Акджа много читал.
В детстве Акджу называли «Дели», что означает «странный», «сумасшедший». Он и вправду был не похож на сверстников, обладал развитой фантазией, писал отличное сочинение. За свои способности и старания получил в учительском лицее стипендию. Окончив лицей по специальности, однако не работал. В 1977 году Акджа поступил на историко-географический факультет университета в Анкаре. Проучившись год, поехал в Стамбул поступать в высшую школу торговли. Для подростка из деревни это был невероятный успех.
Стамбул конца 70-х представлял собой странное зрелище. С Босфора, казалось, дул свежий ветер перемен. Музыка «Битлз» смешивалась с арабески, песнями городских бедняков, которые тысячами приезжали в Стамбул, надеясь прославиться или разбогатеть. Известный певец Ибрагим Татлысес, бывший рабочий, приехавший в Стамбул с юго-востока страны, в своих воспоминаниях писал: «Стамбул бурлил, шли митинги, народ радовался и шумел. Сплошным потоком двигались группы людей, которые несли в руках транспаранты. В 1980 году к власти пришли военные. Военный переворот восприняли как праздник. Демонстранты кричали «Хюрриет! Свобода!» На улице играли военные марши, воспевающие силу турецкого оружия. Один из военных, полковник Алпаслан Тюркеш, основал в эти годы юношескую националистическую организацию «Бозкуртляр» — «Серые волки». Он призывал молодых волков водрузить турецкое знамя над Европой и расширить границы Турции от Балкан до Средней Азии. Под флаги фюрера турецких коричневых собрались около 200 тысяч человек. Членом организации стал Акджа. Ему выдали амуницию с символикой, воющей на скале волчицей, которая очищает страну от нечисти и злых сил. По вечерам Акджа слушал Азана Арифа, вдохновителя «Серых волков», который в своих песнях призывал турок действовать и взять в руки оружие.
Yeterbe üstüme çok gitmesinler. Ülkücülük haddi aşmak değildir. Bana ülkücülük öğretmesinler. Ülkücülük yoldan şaşmak değildir. Seneden seneye mezar ıslayıp Türkeşçilik yapmak ayıptır, ayıp. Sırf bununla ülkücülük taslayıp Bozkurt'un derdini.
С большим трудом Акджа поступил в Стамбульский университет, однако вскоре учебу пришлось бросить.
Мы были организованы по 7-8 человек в каждой группе. Это была очень жесткая организация. Я хотел идти на занятия, однако мне давали очередное задание. На следующий день повторялось то же самое. Повиновение внутри организации было доведено до фанатизма. Нам говорили, что надо, не обсуждая, выполнять приказы руководителя. Мы носили при себе оружие, учились стрелять. В то время «Серые волки» организовали убийство главного редактора газеты «Милет», Абди и Печки. Однако я не убивал его, а только участвовал в похищении.
Суд, однако, не согласился с доводами Акджи. Его обвинили в убийстве и посадили в тюрьму. В эти годы Акджа мыслит себя настоящим революционером, боготворит известного террориста Карлоса Рамиреса Санчеса. Живая легенда в мире террора Рамирес по прозвищу «Шакал» долгое время уходил из-под носа всех разведок мира. Пользуясь арсеналом Рамиреса, Акджа уговорил охранника помочь ему бежать из тюрьмы.
В то время я был его охранником. Сначала он мне не понравился. О нем писали много плохого, но в реальности он оказался совсем другим человеком. Он рассказал о том, что хотел изменить мир, помочь бедным. Увидев такое отношение к людям, я помог ему совершить побег. Принес форму охранника и вывел его. Был поздний вечер, мы шли по коридору и неожиданно встретили начальника, который спросил у Акджи, который час. Я испугался и подумал, что сейчас все рухнет. Акджа ответил ему, как ни в чем не бывало. У него была железная сила воли и выдержка.
Акджа отправился в Иран, скрываясь у дальних родственников. Он пишет письма с угрозами в адрес Папы Римского и рассылает их в крупнейшие турецкие издания.
Я написал, что убью Папу как агента советского империализма, который несет ответственность за нападки Запада против ислама. Меня объявили сумасшедшим. Но это было не так. Я думал, что событие такого масштаба встряхнет людей всего мира. После убийства люди задумаются, почему он это сделал, почему вообще такое возможно. Я решил, что папа должен за все ответить.
В день покушения на папу, вспоминает Акджа, было холодно, с утра моросил дождь.
Я был абсолютно спокоен, когда приехал в Ватикан. Зная, что сегодня умру, одел белую рубашку. Я был готов стать жертвой, однако в глубине души не верил в это. Я был хорош собой, молод, полон жизненных сил. Я не верил, что мир может существовать без меня. Когда ехал до площади, думал: «Уходи». Ну, в конце концов, что плохого тебе сделал папа? Однако я очнулся. Вокруг были тысячи людей. Началась проповедь, с которой папа обращался к верующим. В открытом белом автомобиле он проезжал совсем рядом. Я понял, что готов умереть. У меня в кармане был браунинг. Я вытащил его и выстрелил.
В книге известного турецкого журналиста Адлы Тыпта о покушении на Папу Римского так описано это событие. Черноволосый парень невысокого роста выхватил пистолет и почти в упор произвел 4 выстрела в папу. В панике не сразу заметили в толпе еще 2 жертв покушения. Одна из пуль тяжело ранила пожилую американскую туристку, последняя пуля задела американскую учительницу.
Я бросился бежать, но был схвачен папской охраной. Вокруг все кричали, был страшный переполох, люди падали на землю. Я мог убежать, но кто-то подставил подножку. Я споткнулся. Меня доставили в полицейский участок, обыскали, но не били. Документов у меня не было. Я сказал, что меня зовут Мехмед Али Акджа, мне 23 года, я родом из Турции.
Акджа взял всю вину за преступление на себя. Его назвали убийцей-одиночкой и приговорили к пожизненному заключению в одной из итальянских тюрем. Версии убийства, которая до сих пор не раскрыта, было множество. Он менял показания более 100 раз. Утверждал, что покушение на папу готовили ЦРУ, КГБ и даже Ватикан, который будто бы предложил крупную сумму денег и сан кардинала, если он обратится в католичество. Появилась версия, что Акджа страдает психическим заболеванием, однако экспертиза подтвердила его вменяемость.
После того, как меня помиловали в Италии по просьбе папы и переправили в Турцию, я начал писать книгу. Это будет новое произведение о религии. Пусть потом теологи сравнивают ее со Священным Писанием и скажут, какая книга более правдивая. Мне уже предлагали $5 миллионов за нее.
Акджа, который просидел в тюрьме более 25 лет, рассчитывает заработать неплохие деньги на своем прошлом. Не так давно власти выпустили его на свободу в результате амнистии, но через несколько дней вернули обратно, решив, что совершили ошибку. В камере бывший террорист начал активную переписку с одной из голливудских киностудий, которая планирует съемки фильма о покушении на папу. По некоторым данным, он не против сыграть в фильме самого себя.
Споры вокруг Акджи описала наш стамбульский корреспондент Елена Солнцева. Европейский час поверх барьеров. 100 лет назад скончался реформатор европейского, да и мирового театра Генрик Ибсен. Весь год по всей Норвегии будут проходить культурные мероприятия, приуроченные к этой дате. Рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Генрик Юхан Ибсен родился 20 марта 1828 года в южно-норвежском портовом городе Шиен в купеческой семье. 16 лет юноша покидает родительский дом и отправляется в Гримстад, где работает учеником аптекаря. Одновременно с этим Ибсен начинает заниматься журналистикой, пишет сатирические стихи и готовится к экзаменам в университет. В 1850 году Ибсен бросает медицину и переезжает в столицу Норвегии Христиане, ныне город Осло, где участвует в политической жизни и продолжает сотрудничество с газетами и журналами. 26 сентября 1850 года состоялась первая постановка пьесы Ибсена, одноактной лирической драмы «Богатырский курган», а годом позже Ибсен получает место режиссера и художественного руководителя театра в Бергене. Он ставит произведения зарубежных и скандинавских авторов Шекспира, Дюма, Хольберга, Эленшлегера, Бьёрнсона, выступая в то же время активным сторонником возрождения национального норвежского искусства. В 1857 году Генрик Ибсен возглавляет столичный норвежский театр, художественным руководителем которого он проработал 5 лет. В 1864 году на полученную стипендию и при финансовой поддержке друзей Ибсен уезжает в Италию. За рубежом он пробудет 27 лет. Мировая слава приходит к Ибсену в конце 70-х годов, когда он выступает с критическими пьесами современной жизни и драмами идей. В 1881 году норвежский драматург создает пьесы «Кукольный дом» и «Привидение», благодаря которым его творчество вошло в авангард европейского театра эпохи, а самого Ибсена стали называть отцом современной драмы. Генрик Ибсен возвращается на родину в 1891 году, а в 1898, 70-летие теперь уже всемирно известного драматурга, отмечает Норвегии как национальный праздник. В 1899 году Ибсен создает свою последнюю пьесу «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», в которой чрезвычайно жестко судит свой творческий путь, расценивая его как трагический провал. Вскоре после написания этого произведения больной уже драматург отходит от дел, а 23 мая 1906 года Генрик Юхан Ибсен умирает в возрасте 78 лет. Мы не всегда осознаем, каким мощным ресурсом для Норвегии является восприятие Ибсена за рубежом. И в этом смысле юбилейный год дает нашей стране уникальную возможность. Ведь имя великого драматурга способно открывать двери, знакомить мир с норвежским искусством и новым обликом Норвегии. Говорит руководитель оргкомитета Ибсен 2006 Бентейн Барцон. Официальное празднование года Ибсена началось 14 января торжественным вечером в городской ратуше Осло, на котором присутствовала норвежская королевская чета и премьер-министр страны Йенс Столтенберг. Во время торжественной части церемонии были вручены памятные награды норвежским и зарубежным актерам, наиболее полно и ярко сыгравшим ибсеновских персонажей в течение последних десятилетий. Призов Ibsen Centennial Award удостоились норвежка Лив Ульман, англичанка Гленда Джексон, Ангеле Винклер из Германии и индийская актриса Саули Митра. Всего же на протяжении года Ибсена на его родине пройдут сотни больших и малых юбилейных мероприятий, начиная от парусной регаты в Гримстаде и заканчивая Ибсеновским фестивалем в Национальном театре Норвегии. Изображение великого драматурга отчеканят на юбилейной 20-кроновой монете, а 23 мая, в день годовщины его смерти, откроется музей в квартире в Осло, где Ибсен жил на протяжении последних 11 лет своей жизни. Не меньший интерес представляет и зарубежная часть культурной программы года Ибсена. Мероприятия в честь великого норвежского драматурга пройдут в 91 стране мира, в их числе постановка пьесы Геда Габлер в Мехико-Сити и кукольного дома в Брюсселе, а знаменитый спектакль «Пер Гюнт» будут играть перед зрителями в Нью-Йоркском Централ-парке. Однако кульминационным моментом празднества обещает стать намеченная на 26 октября постановка «Пера Гюнта» у подножия статуи сфинкса в Каире. Расходы на поездку и пребывание театральной труппы взяло на себя правительство Египта, поскольку считает это мероприятие весьма важным событием в культурной жизни страны. Одним из примечательных моментов в программе ибсеновских мероприятий станет то, что каждый 17-летний житель Норвегии получит в подарок книгу, рассказывающую о жизни великого драматурга и его произведениях. Организаторы торжеств рассчитывают, что эта акция позволит пробудить интерес молодежи к творчеству Ибсена, поскольку норвежская общеобразовательная школьная программа не добилась в этом деле особых успехов.
Полагать, что молодежь воспламенится интересом к Ибсену, прочитав пару его драматических текстов, это примерно то же, что дать им нотную партитуру Rolling Stones, рассчитывая, что песни рок-группы придутся им после этого по душе.
Говорит исполнительный директор оргкомитета Ибсен 2006 Рэнди Торсен. Тем не менее, устроители ибсеновских торжеств искренне надеются, что культурные события юбилейного года станут для юных норвежцев не только ключом к творчеству их знаменитого земляка, но и подвигнут к знакомству с другими классиками мировой литературы.
Сергей Джанян о годе Ибсена. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Издавна самые пышные празднества устраивались во время карнавала. В России – Масленица, перед запретным для развлечений Великим постом. В музыкально-танцевальной Вене главное празднество – великолепные балы. В субботу, 11 февраля, в ратуше прошел бал Штрауса, а в ближайшую пятницу, 17 февраля, в императорском дворце Хофбург – кофейный бал, на который зазывают венские кондитеры и владельцы многочисленных кафе, в том числе всемирно известных «Демель», «Захер», «Централь» и, конечно, самого старинного и знаменитого венского кафе «Дом Майер». На кофейном балу можно будет продегустировать более 200 сортов кофе и оценить более 100 видов пирожных и тортов. Что до музыки, тут все консервативно и по-прежнему царит семейство Штраусов. Роль главного бала не только австрийской столицы, но и всей Европы принадлежит балу в самой Венской государственной опере, в нынешнем году назначенному на 23 февраля. Принято считать, что первый такой бал устроили в 1935 году. Официально так и есть, но еще при императоре Франце Иосифе в Венской статс-опер проводились танцевальные вечера, причем даже в те времена, когда эти новомодные фривольные танцы в общественных местах были под запретом. Открывается венский бал с полонеза, в котором участвует 168 пар. После него церемониймейстер громогласно провозглашает: «Танцуют все».
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Редакция не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.